Попробуем потихонечку продолжить. Итак, два основных хода, которые были сделаны на протяжении предшествующих уроков. Для начала мы познакомились с текстами из Вавилонского Иерусалимского Талмуда, касающихся профессиональных занятий животных. Мол, ни разу не видел я таких-то животных, которые бы занимались ремеслом, но живут они, тем не менее, как-то не затрачивают специальных усилий для заработка, находят свое пропитание без тягот. Дальше разобрались с тем, что не очень понятны эти тексты, возникают по их поводу разнообразные вопросы. И дальше, исходя из того, из наблюдения, что Раби Шимон зачем-то дважды повторяет конструкцию, они сотворены только для того, чтобы, а я сотворен, мол, для того, чтобы служить своему Творцу, поняли, что Раби Шимон не просто сообщает, достаточно тривиальный в рамках иудейских представлений тезис относительно того, что все в мире сотворено ради человека, ради еврея, а хочет сделать некоторый хидуш. То, что все детали мироздания, все многообразие составляющих мироздания творений прислуживает еврею и создано для того, чтобы ему служить, чтобы как-то ему помогать. Это касается именно того, как еврей сотворен для того, чтобы служить своему Творцу. И в этом ключе глобальный такой шаг вперед в рассуждениях наших. Творения осуществляют некоторую функцию подготовки мироздания к тому, чтобы еврей довел мироздание до некоторого итогового результата, до создания Всевышнего жилища в нижних. Вот для этого необходимо какое-то предварительное действие, какая-то предварительная деятельность, которую в той форме, в которой творение должно теоретически функционировать, если бы не грех, если бы не несовершенство еврея, должно было бы творение само осуществлять. Там животные должны были бы выполнять некоторые функции, которые толкали бы творение в ту сторону, к той точке, от которой еврей уже, выполняя специфически свои функции, он будет толкать творение дальше и приводить его к совершенству. И дальше, содержание второго нашего урока. Мы проговорили, каким образом в этом ключе прочитываются метафоры, содержащиеся и в том, и в другом Талмуде, с различиями, которые тоже нуждаются в обсуждении и пояснении в дальнейшем. А именно профессии сушильщика инжира, грузчика и лавочника. Мол, это три вида деятельности, от меньшего к большему, перечисляемые брайсы там в Вавилонском Талмуде и так далее, между которыми есть принципиальное различие. Сушильщик инжира – это тот, кто готовит предмет, доставляет предмет на место, открытое солнечному свету, и следит за достижением там инжира, предположим, кондиции. Грузчик – тот, кто перемещает готовый продукт с места на место, лавочник – тот, кто изменяет права на предмет. И в еврейском смысле, в плане духовной работы в плане подготовки творения к тому, чтобы евреи далее при помощи Торы и заповедей что-то такое с этим результатом произвел дополнительно и привел его к совершенству. Приведение предмета к ситуации, когда над предметом может быть осуществлена заповедь. Он может быть вовлечен в святое служение. Пример ситуации, когда это невозможно без дополнительного вмешательства, приводили на уроке. Скажем, у еврея не достает знаний. Или предмет не доведен ремесленником, который еще совершает не святое действие, а всего лишь готовит предмет, материальность предмета, скажем, пергамента, к тому, чтобы на нем можно было начертать буквы и таким образом создать, предположим, тфилин. грузчик в кавычках, это то начало, которое доставляет предмет еврею, в особенности, если речь идет об областях, в которых еврей не может с предметом соприкоснуться по причине запрета самой Торы. Собственно, если предмет находится исходно в области, куда ему запрещено заходить, и, следовательно, предварительно исключен из области деятельности еврея, вот некий грузчик может доставить предмет еврею, и еврей дальше выполнит им заповедь, реализует этот предмет в той области, в которой он обязан быть реализован. И лавочник. Иногда заповедь не может быть выполнена, если собственность на предмет не изменена. В качестве примера мы привели захват земель Амона и Моава и работа с этими землями, которые не могли бы состояться, если бы Сихон, совершенно таки не еврейский царь, не захватил предварительно эти земли, таким образом освободив их от обязательств, в связи с которыми евреи не могли захватить их и заниматься их освящением, приведением их в ситуацию жилища Всевышнего в Нижних. В нашем сборнике мы находимся на странице Шин Юд Далет, пункт Далет. Аини на Ришен Бенегеалы Цвика Йотше Тойхина Умону Згуды Галес Велишма Эза Довар Атиеним Эйни Маспик Лифиа Апируш Шекайотс Гайну пиула вихидуш шельшину и бегу фадоварки перешаши шезеу миябеш к циез басоды. При этом, на самом деле, в определенном смысле, высказанное нами на предшествующих двух уроках, в общем, составляет, в моем представлении, во всяком случае, составляет некоторое цельное объяснение, которое могло бы претендовать на, уже на ответ на многие вопросы, поставленные нами выше. То есть мы разобрались, при чем тут животные, в чем основная их функция, в чем различие между видами деятельности, которые им присваиваются. Понятно, что не разобрались детально покамест, но хоть как-то. Поняли, во всяком случае, общую канву разговора, что речь идет о том, как мироздание, оно соучаствует евреям в собственном преобразовании, скажем, наверное, можно так выразиться. При этом первая идея, которая касается оленя-инжирщика, содержание ремесла которого раскрыть, помните, там инжир выносился на раскрытое солнцу пространство, что символизировало приведение предмета, приведение объекта работы в ситуацию, когда объект достаточно открыт, чтобы можно было что-то там с ним такое производить, когда он раскрывается божественности. Не закрыт, не замкнут, не спрятан, а вот уже в какой-то степени хотя бы чуть-чуть раскрыт. Так вот, этот самый олень-инжирщик, содержание его работы, про кавычки уже сейчас не будем говорить, разумеется, раскрыть и сохранить предмет. Сторож, который там занимается, вот этот инжирщик, он занимается, помимо того, что он выносит инжир на поле, он должен охранять его, чтобы инжир просто не сперли. Он должен охранять этот предмет. Этого недостаточно, согласно объяснению, предложенному нами выше, что инжирщик занимается, хидуш его занимается в том, что он изменяет предмет. Как Раши подчеркивает, что, Раши как раз объясняет применительно к его ремеслу, не то, что он выносит инжир на поле и там охраняет его, а он добавляет к этому, что инжирщик занимается изменением кондиции инжира. Сушит инжир в поле. Велахен бо аиньен абейс канал. И по этой причине наступает черед второй идеи, как мы высказали выше. Шецви кайоц валдерех зе арисаболь гэм гам иньоним клалием бемитсвис. С точки зрения которых олень-инжирщик и также подобным образом лев-грузчик представляют собой, имеют отношение к каким-то общим идеям в области заповедей. Кедейши игуди юхал ликаем митцва бедовар гашми, То есть, для того, чтобы еврей смог выполнить заповедь с материальным предметом, канал бетфилин, как выше мы рассуждали, приводя в пример изготовление тфилин и подготовку пергамента к изготовлению тфилин. Ой, нетилас эсрек вилулев хулю. Или, скажем, для того, чтобы еврей смог выполнить обязанность трясения лулавом, то есть взять этрог и лулав и вот, совершить ими требующиеся движения. Арей бетхила цорих лихафридом михибуром леайлан. Для начала необходимо отделить эти предметы от дерева. Здесь обратим внимание, что относительно тфилина Ребе только вспоминает в скобочках, а в основном он переходит на обсуждение вот этой темы с этрогом и лулавом. Вот эсрек и лулав необходимо для начала снять с дерева, отделить от дерева. Шезеу шину и беахевца шеля эсрек вел лулав. Что представляет собой не только раскрытие, то есть, наверное, с раскрытием можно уподобить обнаружение эсрега и лулава в том месте, где они растут, наверное, в каких-то местах, вот у нас здесь в Петербурге этих этрогов, а в каких-то местах надо их поискать. Ну вот, обнаружение эсрега и лулава, наверное, это вот приведение их к раскрытию, сохранение их на дереве так, чтобы они созрели достаточно и годились принципиально для того, чтобы быть использованными в качестве для заповеди трясения лулава. Это, наверное, охранение на поле. Но плюс к этому необходимо еще и изменение их состояния принципиальное. Какое? Ну вот, скажем, снять их с дерева, в случае с пергаментом выше. Обработать этот пергамент, там его определенным образом обработать химически, физически. В случае с эсрогом и лулавом, о которых мы здесь говорим больше, ну, необходимо их снять с дерева, то есть изменить тип их существования, скажем, принципиально. Шебазе гуфсико смехосом вейникосом меаилан, то есть необходимо прервать их рост и получение ими жизненности от дерева. Понятно, чем отличается срезанная с дерева там, ветвь или почка, если говорить о лулаве, плод, если говорить об эсроге. Покуда они на дереве, они находятся в контакте с самим с деревом в целом, с землей, из которой дерево растет, и получает жизненность через это дерево, получает жизненность непрерывно. Когда плод срезан или почка срезана с дерева, они прекращают получение этой жизненности. Бедугмас кайоц евешус тенейс. И в чем здесь Ребе, в скобочках Ребе дополняет, в чем он видит здесь параллель с сушкой инжира, о которой говорится, собственно, в оригинальном тексте. Ну, параллель самоочевидная. То есть, сушка инжира, сушка, это вот как раз и есть процесс, когда инжир перестает получать жизненность дополнительную, и вот эта жизненность, имеющаяся в нем, там вкус сахара, который в нем имеются, достигают высокой концентрации благодаря тому, что из него выпаривается там лишняя влага и так далее. Велахарей шину изе шебегуф адовар цорих лие сариса боль шину амоким канал. Ну, а после этого необходимо, если я правильно понимаю, сейчас мы просто развиваем ту мысль, которая была начата выше, то есть разворачиваем эту метафору, ну, еще более дословно. Мы в начале прошлого урока анализировали сами эти профессии, пытались определиться с тем, в чем заключается, собственно, их концептуальная суть. Потом мы начали заниматься проговариванием этих профессий, проговариванием этих идей на уровне духовного служения, на уровне вот интересующем нас, разумеется, в первую очередь, того, как материальность мира должна измениться, прежде чем евреи и так далее. А сейчас, ну, вот, допроговариваем эту мысль. И вот дальше происходит то же самое применительно к льву. То есть, лев точно так же, как в профессии грузчика, меняет расположение, ну, вот в метафоре товара, в нашем случае расположение предмета, объекта работы еврейского. Валдерехзе ешнам шне апратим алолу бецемер лацицис. Подобная штука может быть отмечена нами, скажем, еще в одном случае. Я уверен, что не в одном, просто Ребе выбирает какие-то наиболее доходчивые и позволяющие наиболее ясно прояснить эту тему примеры. Ну вот здесь Ребе предлагает взглянуть на подготовку шерсти для цицис с этой точки зрения. Что должно происходить с шерстью для цицис? Гзиза сацемер мигуф абгейма цвика йоц. Ну, в общем, все достаточно легко читается. Олень-инжирщик – это состригание, то есть это аналогичная профессия, аналогичное действие действиям, совершаемым оленем для высушки инжира. Это стрижка шерсти, собственно, снятие шерсти с овцы. Вешезе ювел иегуди арисаболь. Ну и дальше эта шерсть, она должна быть доставлена еврею. Это лев-грузчик. Вехену гамбе керн ле шойфер. Еще один пример. Рог для шафара. Бисхахвы дафнис лесука. То же самое. Ну, то есть, Ребе даже здесь не расшифровывает, потому что все само собой, в общем, разумеется. Схах и стенки суки. То же самое. Векама митсвес кавицу базе. И множество заповедей, которые вот так легко прочитываются в этом направлении, в этом отношении. Веисейра мизой, и даже больше этого, беойрлет филин, мизузес лисефер тейра, применительно к примеру, я только не понимаю, зачем к нему возвращаться, но, тем не менее, вот Ребе почему-то считает, должен возвратиться к нему, и даже говорит, что параллель здесь еще более прямая, более ясная. Даже более этого, применительно к коже для изготовления тфилин, мезузы, сефер Торы. Бетхила цорих лигавшит азаир мипсар авгейма веле авдей. В начале, для начала, следует освежевать животное и выделать кожу. И это принципиальное изменение состояния объекта, над которым дальше будет вестись работа вплоть до достижения вот окончательной кондиции, вплоть до совершения, вплоть до создания из этой кожи свиточков, там, свитка Торы или мезузы, или свиточков для парши, для тфилин. Для начала необходимо освежевать животное, и достаточно капитально, есть много этапов в этом процессе, обработать эту самую шкуру. Исходно, когда она снята с животного, а уж тем более, как покуда она на животном, она не годится для написания свитка Торы. Шезеу шинуй мамашвы годель бегуф эйр. Это в буквальном смысле изменение, и изменение очень фундаментальное, очень существенное. В плане самого, как Раби здесь выражается, бегуф эйр, то есть в самой шкуре, в самом предмете вот этой вот шкуры. Ну и дальше необходимо транспортировать получившийся пергамент, получившуюся вот эту обработанную кожу, ее надо транспортировать к еврею, чтобы он, и так далее. Дальше скобочка на абзац до конца пункта. Улифизе нимца шишней апратим де цвика йоц вари сабол гаминьоним амухрохим бекамэм гэммитсвейс. И отсюда, само собой разумеется, что эти две идеи оленя-инжирщика и льва-грузчика представляют собой для множества заповедей совершенно необходимый этап. Вешелахен мацину базе шинуй бэнабавли лы ярушалми кадзелькаман. И по этой причине, правда, пока у меня, например, даже догадок никаких нет, но это дело дальнейших рассуждений, по причине чего мы обнаруживаем различия между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, как будет объясняться дальше. Маше энке наиньян дешуэл хинвони. Что не так применительно к лису-лавочнику. Шинуй аришус веабалус, оид лифнейши зе бол иршус ишеле игуди. Изменение прав на предмет, прав на объект заповеди, собственности на объект заповеди, собственности на то, над чем дальше еврей будет работать еще до того, как предмет попал в собственность еврея, гуинен анойгелы иньоним мисуемим шельгдушеумицей шейным рагилем кликах. Это вещь существенно менее распространенная. На этом рыба данной скобочки хочет настоять. Это вещь, которая имеет отношение только к считанным моментам в области святости и заповеди, которые, ну, вот не настолько распространены. То есть, если, еще раз подведем краткий итог, то есть, если функцию оленя-инжирщика и льва-грузчика мы можем прочитать применительно к множеству заповедей, ну и предположу, что, наверное, в какой-то форме применительно к большинству, если не ко всем. Я вот сейчас лихорадочно пытаюсь сообразить, скажем, в области любви ко Всевышнему, как это должно просчитываться, скажем. Ну, любовь ко Всевышнему – это такая особенная заповедь, в которой материальность задействована очень показательной, хотя все равно задействована, на чем мы многократно останавливались подробно. Ну, там вот надо поразмышлять, поразмыслить, что там такое. Но, во всяком случае, все заповеди, которые связаны с взаимодействием еврея с материальностью, ну, с очевидностью подразумевают какое-то начальное, исходное, стартовое состояние материальности для того, чтобы еврей смог с ней работать дальше. Ну, и необходимость еврею обладать доступом к той материальности, с которой он будет работать. То есть, если предмет находится, предмет заповеди должен быть доставлен ему, он должен оказаться в его руках, чтобы можно было с ним взаимодействовать. Ну, а тем более, как мы на прошлом уроке отмечали, если предмет исходно находится в области, куда еврею запрещается проникать, в какой-то запретной местности. Ну, так вот, эти два момента, они для большинства заповедей, наверное, уж тем более для большинства заповедей, имеющих непосредственное отношение к изменению материальности, да, имеют отношение, актуальны для них, прочитываются для их случая. В отличие от лиса-лавочника, который прочитывается, значит, не для всех заповедей, это вот совершенно специфический момент необходимость изменения власти над предметом еще до того, как предмет попал к еврею. То есть, изменение власти над предметом в плане перехода от нееврейской, из нееврейской собственности в еврейскую, он, наверное, применим для всех случаев, но там с лавочником-то по-другому дело обстоит. Там речь идет о какой-то маклерской, такой посреднической деятельности, когда еще до того, как предмет попал к еврею, как, скажем, земли Амона и Муава, предмет должен пережить какой-то вот там переход из рук в руки еще на стадии отношения исключительно к нееврейской среде. Ну, вот это вот такая специальная, нечастая штука, нечастая вещь. Пункт гей. Вейнейни избайр бы моки махер беарука беазборос кама хилуким ше ану мэйциим бейншита сабавли вейрушалми. И вот, ну, то есть, здесь мы довели вроде как предыдущее рассуждение до некоторой точки, то есть, уже даже расширили круг примеров, привели эту тему к какой-то такой окончательной ясности, и теперь Ребе предлагает заняться различием между подходом к этой теме Иерусалимского и Вавилонского Талмуда. Так вот, в другом месте, и тут под другим местом Ребе ссылается на Гадран, на трактат Танис. Ну, то есть, один из гадроним, которые были выше. Можете найти его, кстати, на сайте. Он благополучно там лежит, там же, где и лежал. Обсуждались различия между подходами Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. Ну, те, кто давно с нами занимается, разумеется, могут вспомнить далеко не один случай, не только, вот, не только из области Адроним, когда мы обсуждали подходы Иерусалимского и Вавилонского Талмуда, Иерусалимской и Вавилонской учебы, как бы, подхода к изучению Торы, подхода к служению, следовательно. Так вот, какие различия тогда назывались? Шита забавли ги. В чем заключается подход Вавилонского Талмуда? Специфика его, вернее. Шебехол иньен шебой шойкле мезамацев шебегойве кнегет мацев шебеосит. В каждой ситуации, где сопоставляются между собой, и не просто сопоставляются, а как бы изыскивается приоритет одного перед другим. Состояние в настоящем времени и состояние в перспективе, в будущем. Там реализация и потенциал. Ахидуш ва амайла шебегойве махрим. Хидуш и достоинство настоящего момента для Вавилонского Талмуда становится приоритетным. Избирается как приоритетное. Ламрой шаль едей зе и тахен, шеехсар бишлеймуса довар лахрзман. Несмотря на то, что возможно, избрав в качестве приоритетного состояния на данный момент, текущее состояние, можно упустить что-то в будущем, то есть не сориентировавшись на перспективу. Зафиксировав текущее состояние как приоритетное, возможно, упускается что-то, не достигается полнота предмета, которая могла бы быть достигнута через некоторое время. И обратное с точки зрения Иерусалимского Талмуда. «Вэлэшидаса Иерушалми цорих ладуны замацев шебеосит». С точки же зрения Иерусалимского Талмуда необходимо судить, именно исходить из будущего состояния, из перспективы, из потенциала. «Вэим бы осит титоисов майла ареи аисрен шебе осит махрия замацев агойве». И если будущая ситуация чревата некоторым приростом, то есть проглядывается возможное достижение чего-то большего, нежели на сегодняшний момент, достижение большей высоты, то вот эта перспектива, позитивная перспектива, она становится приоритетной, она рассматривается как ключевой момент по отношению к текущему состоянию вещей. Дугмал и довар. Пример. Пример того, как Вавилонский Иерусалимский Талмуд приходит к разным выводам в зависимости от того, что они полагают приоритетным. Текущее состояние момента, текущее положение вещей, либо некоторую перспективу. Известный спор Ашакла Витария Айидуа. «Има иньен дезризен магдимен ли митсвис махрия». Шиясу из-за мицва мияд. Спор по поводу того, общий принцип зризен магдимин ле мицвейс, то есть расторопные спешат выполнять заповеди, наверное, так это лучше всего здесь перевести, обязывает ли этот принцип к тому, чтобы заповедь евреям выполнялась моментально, сразу. Ламрой шааль едей зе лой ти я митсо минамухр, несмотря на то, что заповедь, выполненная сразу, она не будет выполнена, ну, с наивысшим качеством. То есть, есть общий принцип, зризен, магдимин ле митсвейс, еврей должен быть расторопен в области выполнения заповеди и стремиться... Значит, как можно быстрее, скорее, с наибольшей энергией выполнить заповедь. Вот можно рассуждать по-разному применительно к этому тезису и видеть в нем указание выполнить заповедь как можно скорее, хотя, может быть, спустя некоторое время можно было бы выполнить ее лучше. Либо нет. Либо видеть в ней указание в этом принципе, указание на то, что заповедь необходимо стараться выполнить как можно быстрее, но с условием, что это будет наивысшее качество. В скобочках Рэбе добавляет пример тому, как вот заповедь может быть выполнена в своей полноте только спустя некоторое время. Кегоин бероев ом. Пример. Заповедь наилучшим образом выполняется именно тогда, когда ее содержание реализуется при большом стечении народа. Ну, понятно, что можно ее выполнить как бы до того, как народу понабежало, и обязанность будет выполнена. Здесь Рэбе ведет речь об обязанности гадрас мелех, почитания, превознесения короля. Например. А можно подождать. Можно подождать, покуда народу соберется побольше. Ойши махриима майлова исен де митсо мина муфхар бе осит умутов легамтин веласейс на митсо беровом. Ну, либо, собственно, мы уже это проговорили, либо рассуждать можно так, что нет, данный принцип, вот это рвение в выполнении заповедей, которое предписывается еврею, оно не имеет в виду то, что еврей должен в основном быть ориентирован на скорость. Возможно, имеется в виду, что лучше все-таки, видя перспективу, видя, что еще вот через полчаса народу соберется побольше, скажем, он должен, наоборот, подождать, выдержать некоторую паузу и выполнить эту заповедь вот именно в тот момент, не позже, разумеется, не опоздать с этой заповедью, но будучи ориентирован на высшее качество как бы ее выполнения, подождать, выждать тот момент, когда, скажем, наберется побольше народу, и заповедь будет выполнена с наивысшим качеством. Ламрой и шалидейзе, ехсар, бемайла, зризен, магдимин, вихуды, шелахойви. Несмотря на то, что, безусловно, можно увидеть в этом некоторый ущерб данному принципу. Мол, расторопные как можно раньше выполняют заповедь. Ну да, он сейчас вот ждет, сейчас он бездействует. Хотя мог бы уже выполнить свою обязанность. Но ждет он ради достижения качества. Это был первый пример. Второй пример Рэбе почему-то выносит в скобочки. Но, очевидно, он такой дополнительный, второстепенный, но тем не менее. Ой, алдерех мошель кшеей шлой мияд беймей асук из башкома сабейкер арба миним кшеейном мехудорим. Ситуация чуть-чуть иная. Ну, хотя принципиально я, честно говоря, различия не вижу. Может быть, она даже более понятная. Еврей встал рано поутру. Ну и, в общем, выполнить обязанность трясения четырьмя видами растений в Сукес необходимо пораньше. И вот он специально встал как можно раньше для того, чтобы выполнить эту заповедь, ну вот, среди первых. Башкома за бейкер. Но при этом у него четыре вида растений, ну, то бишь, лулов, так называемый, у него достаточно немегударный. То есть, растения, на которые у него хватило денег, они не самые лучшие и так далее. Ну, любой, занимавшийся приобретением лулова, представляет себе примерно, сколько вариантов возможны даже в самых таких вот заброшенных уголках планеты, вроде Петербурга. Сколько есть вариантов украшения этой заповеди. И, ну, в общем, насколько трудно создать идеальный лулав. То есть, красивый лулав, но эсрок не очень. Эсрок красивый, но адас так себе. Или и то, и другое очень даже, но у соседа еще в два раза лучше. Ну, так вот, человек специально с утра как можно раньше хочет выполнить эту заповедь, но при этом у него есть посредственный лулав. «Велахарзман бемешихайоим и юлой далит миним мегудорим». Но он знает, что дальше, на протяжении дня, у него появится возможность выполнить эту заповедь роскошным лулавом, там лучшим из лучших. А им мутавши и каем из амицу миядым далит миним шабиоды, о ямтин шашиагию эйлов амигудорим. И, разумеется, возникает та же самая вилка. То есть, что ему надо сделать? Ему надо быть ориентированным на теперешний момент и сказать, хорошо, лулав у меня не самый красивый, но зато вот это вот самое то время, когда надо выполнять эту заповедь, что ж я буду ждать, что ли? Взять тот лулав, который у него есть, и выполнить эту обязанность. Поставив таким образом на первое место, ну вот скорость как таковую, теперешний момент, теперешнее состояние. Либо ему надо рассуждать иначе и сказать, ну да, я мог бы выполнить заповедь сейчас, но нет, я дождусь того момента, когда у меня появится возможность потрясти лулавом более качественным, более красивым, и выполню эту заповедь с большим гидуром, с большим украшением, хоть и чуть попозже. Это мы с вами, напомню, проиллюстрировали разницу в подходах Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, которая является различием, разницей чрезвычайно общей, и дальше мы это увидим более ясно. То, что Вавилонский Талмуд ставит на первое место нынешнее состояние, а Иерусалимский – будущее, возможное состояние полноты, скажем, выполнения заповеди. И прояснили это на примере спора по поводу «Зризин Макдимин Лемитсвейс».